Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Ну что ж, мы знаем, что председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года, 65 лет назад. Но сегодня, как мы уже видим, дело коммунистического тирана оживает в предвыборных акциях коммунистов Зюганова и Сурайкина, что и показывает предвыборный репортаж, который сделал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Мы сегодня пришли поклониться подвигу Сталина, советской власти и нашей армии, прежде всего потому, что снова в воздухе запахло новой большой войной.
Он стал человеком мира глобального масштаба. Под его руководством выиграна была гражданская война.
Были приняты экстренные меры для того, чтобы сплотить общество, и оно дружно выступило на защиту единой советской власти.
Была проведена широкомасштабная индустриализация, построен мощный военно-промышленный комплекс.
Советский народ проявил не только чудеса героизма, но и подвиг совершили учителя.
Все, что мы видим в стране, было либо спланировано, либо построено при Сталине.
Ленинско-сталинская модернизация на съезде собрала ее в единую державу. А сегодня посмотрите то, что происходит. Поэтому нечего кичиться двумя-тремя достижениями, за которыми пока нет ни массового производства. Ни...
Коррупция была минимальная. Да, жестко действовало государство, но оно действовало во имя человека.
Ну, вот так вот отмечают эту 65-летнюю годовщину со дня смерти генералиссимуса Сталина кандидат в президенты России Максим Сурайкин и начальник штаба кандидата Павла Грудинина, лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фактически, вот два кандидата идут на выборы, прославляя Сталина. У нас сегодня в студии гости доктор исторических наук, профессор Борис Елизаров, ведущий научный сотрудник Центра Юрия Левады, профессор Алексей Левинсон, и с нами по скайпу будет писатель Владимир Войнович. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну и вопрос сначала Алексею Левинсону. Дает ли вот этот образ вождя всех времен и народов, который прославляют вот эти два политика, да, дает ли им прибавление популярности? Как вы считаете сегодня?
Ну, я думаю, что их контингент, те, кто поддерживает их, он довольно такой устойчивый, и для них представляет большую проблему расширить его. И мне кажется, такие акции, они не расширяют, они подтверждают, так сказать, те, кто разделяет эти ценности, те, кто были намерены голосовать за кандидата от КПРФ, они это и будут делать. Чтобы с помощью этих акций они смогли привлечь новых избирателей, ну, не думаю.
Не думаю. Борис Семенович, вот к вам вопрос как к историку. Вот прозвучал некий набор таких тезисов со стороны этих коммунистических политиков. Ну, там, сплотил общество перед войной, одержал победу, сталинская модернизация. Вот как к этому набору отнестись, ну, скажем так, с вашим историческим знанием?
Но мне трудно судить, откуда такой вообще набор появился. Я не очень хорошо понимаю, потому что все, что знает наука по этому поводу, все как бы прямо противоположное, потому что даже самого главного тезиса, наиболее отстаиваемого, что победили благодаря Иосифу Виссарионовичу, он настолько спорный, что даже здесь говорить о том, что, скорее всего, я постоянно говорю, что победили, скорее всего, вопреки Иосифу Виссарионовичу, потому что его руководство первые два года это просто сумасшедший дом, сплошные потери, огромнейшие совершенно людские, экономические, простите, материальные потери и территориальные потери. Это за это сам же Сталин потом говорил, удивлялся, как же такое правительство, которое совершило такие ошибки, как же его не свергли. Вот какой у нас хороший народ. А в данном случае имелось в виду, что настолько безропотно относились, что ко всем потерям относились, что терпимо. А уж говорить про другие достижения в сталинскую эпоху, Но мне просто тяжело, трудно, потому что то, что касается индустриализации, эта индустриализация проводилась через, что называется, через колено, через кровь, через массовое убийство, в полном смысле этого слова. Что касается коллективизации, то же самое, еще больше массового убийства. Известно, что во время коллективизации только по официальным практически данным 10 миллионов человек исчезло. Просто ушло небытие, неизвестно даже куда. То ли в Сибири они были там погублены, то ли их убили. Сталин потом Черчилля говорил. Черчилль говорит, когда первый раз мы встретились со Сталином, если вспоминание Черчилля, я его, у меня просто, что называется, у него накипело там, он долгое время держал себе, потом спросил, не делал, скажите, а куда вот делись крестьяне, что с крестьянами произошло, которые раскулачили и так далее. И Сталин ему спокойно совершенно ответил, да их убили сами же крестьяне, бедняки. Потому что они не могли терпеть, когда их так эксплуатируют эти самые кулаки. Вот Черчилль говорит, я онемел, я не знал, что ему сказать, и, так сказать, на этом как бы разговор был исчерпан. Я просто хочу сказать, что он прекрасно понимал, что он делает в результате. И эти сумасшедшие, совершенно невозможные потери, которые произошли в эпоху Сталина, но они просто невосполнимы, я считаю. И то, что сейчас происходит, это тоже в какой-то степени последствия этой сталинской эпохи, последствия его политики. Никогда в истории человечества не было таких потерь собственного народа, благодаря собственному правительству, благодаря собственному правителю.
Борис Семенович, а можно сейчас вот сказать все-таки об этой цифре потерь? Понимаете, есть теперь такие теоретики, которые говорят, ну, а вы нам поименно типа всех назовите, вот кого Сталин убил, тогда мы поверим, собственно. Ну, поименно, кстати говоря, на сайте мемориала, по-моему, около 3 миллионов имен сейчас имеется, но тем не менее, а вот там были цифры, там что-то 40 миллионов погибло, 50 миллионов погибло. Было ли это как-то политически завышено цифры, или это действительно просто мы не можем, не в состоянии, современная наука, ну и в силу того, что архивы недоступны, просто все это посчитать.
Дело даже не в архивах, хотя архивы тоже имеют, конечно, большое значение, к сожалению, много чего недоступно до сих пор, но я думаю, что мы не можем скорее посчитать, здесь даже думаю, что скорее ваше здесь слово важнее, потому что посчитать такие вещи, которые, ну, никак не документируются. Ведь, к сожалению, знаете что, в эпоху Сталина была удивительно, так я сказал бы, продуманная, что и политика в этом отношении, сколько, кавычка, конечно, продуманная. Ну, например, была установка, сталинская установка, все, что касается коллективизации, не фиксировать. Не снимать ни на пленку, не документировать ничего. Практически мы не знаем, до сих пор, какие потери были реальные. Это приблизительно 10 миллионов, потому что не документировалось. Что касается, предположим, судов, вот этих открытых, так называемых открытых судов, которые были после этого инсценированы, ведь они тоже не документировались. Мы не знаем, как судили, как пытали.
По-моему, только шахтинский процесс снимали.
Ну, вот это самый первый, да. Снимали, нет, снимали даже там и Бухарина когда, но мало как снимали. Там инсценировки были страшные в основном. Поэтому здесь много таких вещей, которые, мне кажется, может быть, даже и никогда до конца не будут ясны. Но то, что потери были чудовищны, это совершенно очевидно, и это видно по массам косвенным и прямым. Но недавно рассекретили 42 миллиона потерь в Великой Отечественной войне. 42 миллиона. Ни одна страна никогда в своей истории не только ни одна страна, вообще в истории человечества не было таких потерь. Там, конечно, может быть, опять говорить, что это потери и на войне, и конкретно на передовых, это потери, связанные с голодом и так далее. То есть масса там всяких наборов, набор всяких причин. Но дело в том, что такие колоссальные цифры, если это все просуммировать, то я даже удивляюсь, как вообще существует до сих пор народ. Вот как он выживает вот в этих условиях. Поэтому, когда, например, ну, во всяком случае, я слышу некоторые упреки, что у нас народ такой, сякой, иногда очень консервативен или даже заражен вроде бы сталинизмом. А мне кажется, что он настолько травмирован до настоящего времени, что, в общем-то, из этой ситуации мы, наверное, не очень быстро выйдем. Но не потому, что народ такой, а, скорее всего, потому, что таких условий постоянно находятся исторически.
Хорошо. Владимир Николаевич Войнович с нами должен быть сейчас на связи по скайпу. Добрый вечер, Владимир Николаевич. Хотел бы вас спросить, ну, во-первых, вы эту дату помните, 5 марта 1953 года? Как вы этот день прожили?
Я это очень хорошо помню. Я служил в это время в Польше, учился в авиационной школе, и у нас ночью бежал в казарму Дневальный и сказал, ребята, Сталин умер, все попрыгали с кровати. У нас были такие трехъярусные кровати. Все туда вниз соскочили, встали в таком скорбном молчании. Вот. А потом утром нас выстроили. Тоже нашу школу все выстроили. Начальник школы вышел, снял шапку, стал плакать и говорить, что вот случилось такое горе. Вот, так что я хорошо помню. Вот, но я, правда, честно вам скажу, я не горевал, потому что я был... Ну, у меня отец сидел, и поэтому у меня было особое воспитание, как у многих, впрочем, да? Поэтому... Но я боялся, я был рад, что стали номер, но очень боялся показать это.
Владимир Николаевич, вот день смерти Сталина, собственно, как потом оказалось, открыл для людей в Советском Союзе, ну, окно в такое другое уже будущее, в другую жизнь, собственно, и вы ее прожили, и другие. А вот сейчас, вот по прошествии этого длительного времени, у нас тут были и революция фактически, и там, точнее, перестройка, потом революция, теперь реставрация. Могли бы вы представить себе, ну, во времена какие-нибудь там 10-20-летней, лучше даже 20, наверное, летней давности, что вот такой нарочитый сталинизм, который мы видим, ну, станет для действительно каким-то предвыборным ходом сильным.
Вы знаете, не мог себе представить. Дело в том, что у меня есть роман о сталинистке, который называется «Монументальная пропаганда». Я его начал писать в 70-м году. Начал писать, потом думаю, да нет, эта тема сталинизма уже устарела. Бросил. Потом смотрю, вроде нет, не устарела. Я 20 лет колебался, и все мне казалось, устарела. И теперь, значит, я ее почти 20 лет назад, этот роман, закончил, а тема эта все еще молодеет. Просто это... такая гримаса истории.
А у вас есть объяснение, почему тема-то молодеет? Это кто виноват? Народ такой? Или все-таки это власть, скажем так, с промыванием мозгов постаралась?
Ну, власть, конечно, подогревает. Но тут... Народ, конечно, тоже в этом в какой-то степени. Ну, я не знаю, можно ли считать виноватыми людей, что им не хватает ума или образования, я не знаю. Но во всяком случае, власть нашла благодатную почву и подогревает. Потому что, собственно говоря, когда все-таки как-то Сталина разоблачили, то любовь к нему очень сильно понизилась, градус любви. Вот. А я просто хочу еще сказать, что когда Сталин умер, то просто миллионы людей, это вот я был один из там в нашей части, может быть, но миллионы людей этому радовались. И это вообще удел всех диктаторов, которые хотят править пожизненно, что миллионы людей мечтают о том, чтобы они ушли на тот свет, потому что раз у людей нет возможности сменить их каким-нибудь более человеческим способом. И миллионы людей, конечно, радовались. Это были заключенные, это были сосланные народы, чеченцы, крымские татары, евреи, которые ждали депортации. Так что сейчас это так искажается, что кажется, что когда Сталин умер, просто весь Советский Союз горевал.
Ну, в общем, наверное, не весь Советский Союз, конечно, горевал, но сейчас вот людей, которые горюют о том, что Сталина на вас нет, в общем, довольно много, судя по опросам. У меня вопрос с Алексеем Левинсоном. Вот я вижу ваш опрос. Самые выдающиеся люди, по версии россиян, опрошенных Левада-центром. Сталин 38%, Путин, Пушкин 34%, Ленин 32%, Петр I 29% и Гагарин 20%. Опрос апреля 2017 года. Вот можно ли этот опрос как-то объяснить? Ну вот опять же, если бы мы с вами сидели в каком-то 92-93 году, вряд ли мы бы получили такие... Да. интересные результаты, правда?
Да, в те годы результаты выглядели так. Пушкин был на вершине списка. Сталин был далеко внизу, там что-то около 8% он набирал. На первом месте был Ленин. И Петр Первый, так сказать, подтягивался вверх. У каждой фигуры совершенно свой имидж и свои причины быть наверху. В это время у Сталина причин быть наверху не было. Это очень важно. Затем все практические деятели, кроме... Да, ну и действующий президент, он всегда очень высоко стоит. Да, так вот, все
Тогда Ельцин стоял, да. Значит, получается.
Да, он стоял высоко, потом он испытал падение. Что касается Ленина, то его, так сказать, образ мерк и продолжает меркнуть, ну, поскольку уходят поколения, для которых это была очень важная фигура. Но вот что касается именно Сталина, то это единственный, по сути дела, исторический персонаж, который в массовом сознании претерпевает, вот так сказать, вертикальную мобильность. Он дошел до верхов. Но то, что вот у нас сейчас мы имеем наверху Путина, Сталина и Пушкина, они иногда меняются местами, там разница в несколько процентных пунктов, она несущественна. Это вот выражение такого, ну, как бы сказать, очень убогое выражение полноты бытия, я бы так выразился. Ну, потому что Пушкин отвечает за, так сказать, это вот наше все в области культуры, Путин – это наше все в области политики, а Сталин – это наше все в области истории. В общем, больше, ну, как бы ничего и не надо. И вот эти три фигуры, они друг друга могут, так сказать, сменять. Ну, может быть, туда подтягивается иногда царь Петр, который, значит, тоже величие...
Который тоже много убил.
Ну, он... Да нет, никто же...
Ну, с определенным результатом.
Об этом не думают. Я хочу сказать, что тот факт, что Сталин многих убил, он не скрыт от массового сознания, но он оттеснен. Он оттеснен. Он не в подсознании, не где-то там в глубинах, он вполне, так сказать, осознается этот факт, но он теряет свое значение в свете тех триумфов и побед, о которых вот говорил Зюганов на этом митинге. И это то, что говорил Зюганов, охотно повторяют очень многие. Почему? Потому что таким образом, как бы мы спасаем свое собственное прошлое. Мы ему придаем, это называется глорификация.
Да? То есть поиск идеалов прошлого,
мы,
да?
Во-первых, все идеалы в прошлом, это у нас точно так. Они могут быть отчасти в прошлом сталинском и отчасти в прошлом брежневском. Но самое главное, что у нас прошлое прекрасное. Это тем самым как бы наше настоящее становится намного лучше, да. Вот когда здесь не очень хороши дела там с тем, всем и этим, то иметь прекрасное прошлое – это единственная роскошь, которую мы можем себе позволить.
Борис Семенович, что вы скажете? Может быть, историки виноваты? Они не смогли рассказать людям о Сталине? Вот вы писали о Сталине, собственно, пытались тоже объяснить, что произошло. Может быть, историки не смогли набрать достаточно убедительного материала, чтобы доказать, что это, ну, я не знаю, это чудовище, которое было во главе страны, да, убило миллионы людей, исказило там, не знаю, замечательную марксистскую теорию, или не исказило, а реализовало. В общем, от катастрофы до катастрофы вело страну, а в результате вот сегодня, значит, мы имеем вот эти цифры, это, значит, существо на первом месте в списке великих россиян.
Ну, мне кажется, здесь немножечко посложнее картина. Я думаю, что просто люди не привыкли, еще не умеют находиться в той атмосфере, когда надо делать выбор. Выбор постоянно надо делать. Жизнь так построена, что надо постоянно делать выбор. И вот этот выбор – это ответственная вещь, это очень сложная вещь. И мне кажется, настолько мы, наш народ не умеет делать именно выбор, не потому что он не понимает, не потому что он, так сказать, не так чувствительный, как другие народы и так далее, а просто потому что он не научился, не умеет делать выбор. И очень было бы замечательно, когда было бы, предположим, историки, пускай будут историки там, демократического крыла, пускай будут историки сталинисты, я совершенно не вижу в этом ничего страшного. Но для этого должен быть еще и выбор определенный, чтобы читатель, слушатель и так далее мог выбирать между этими историками, между этой точкой зрения, свободно выбирать и этой точки зрения.
Но книги тиражом с 1000 экземпляров, они стоят в магазинах, правда?
Потому что...
И ваши, и какого оконца сталиниста 10 тысяч экземпляров там разошлось.
Ну, про мои книги не надо говорить. Я считаю, у меня достаточно хорошие тиражи. Я, наоборот, очень доволен, даже не ожидал, что я когда-нибудь доживу до таких тиражей, которые сейчас у меня есть, слава тебе, Господи. Но я хочу сказать, что я не вижу здесь вот какой-то особой такой опасной ситуации. Наоборот, чем больше будет свободы, чем больше будет свободы выбора, тем для нашей страны, для нашего народа лучше. К сожалению, нет этой свободы выбора. К сожалению, все средства массовой информации, ну, за исключением редчайших, так сказать, отдельно, они все направлены на определенную идеологическую парадигму. Они постоянно ее воспроизводят. А народ наш очень доверчив. Народ у нас не воспитан вот в такой ситуации, когда надо выбирать. И мне кажется, поэтому и происходит, потому что масса средств информации, правительственная, если возможно, так сказать, идеология, которая идет, транслируется сверху, она постоянно давит на общественное сознание. А это, так сказать, давление в основном идет как раз через образ Сталина, через образ сильной личности. И, соответственно, понятно, как она проецируется, откуда это идет потребность на сильную личность. Не снизу идет потребность на сильную личность. Это как раз сверху, если так называемые элиты хотят такую иметь сильную личность в своем распоряжении. И, а кто у нас самая сильная личность? Естественно, те, кто больше всех пролил крови. Это тоже традиционная такая точка зрения. Больше всех пролил крови, это, конечно, Сталин. Поэтому я думаю, что скорее вот отсюда идет эта вся тенденция.
Хорошо. Народ доверчив, Алексей Георгиевич?
Ну, я в таких категориях мне трудно. Это
а свойство, вы по-научному.
Это скажите. Свойство определенного, так сказать, индивидуального сознания. А люди, россияне, современные россияне, столь же доверчивы, сколь и скептичны. И про все, что им говорится, они всегда, так сказать, держат, ну, как это говорится, что-то у себя на уме, да, что, а может быть, это все неправда. Это такая форма защиты от всего. Но я бы хотел сказать, что самое главное, что характеризует современное состояние нашего общества, и из этого я бы выводил и отношение к Сталину, это общество людей, ну, в известном смысле бездомных, или там, так сказать, осиротевших. Потеря Советского Союза была для очень многих, ну, практически для всех, потерей, ну, чего-то вроде, так сказать, крыши над головой, тех структур, форматов, внутри которых содержалось это общество. Ведь известно, что даже люди, которые провели там много лет в лагере, они не могут жить на воле, они возвращаются в бараки, да, это описано.
Ну, не все, не все.
Ну, не все, но большая часть. Так вот, вот это вот внезапно, так сказать, на нас вдруг упавшая воля, вот такая свобода, ей воспользоваться смогли многие, но далеко не все.
Слушайте, вот четверть века вот прошло, и вообще новые поколения родились,
да,
они получили что? Они же получили прививку сталинизма, получается,
они,
от родителей,
они получили,
от кого?
Они получили от родителей ощущение, вот, так сказать, жизни на юру, где нужно что-нибудь найти, вокруг чего сплотиться. Вот ведь фигуры Сталина в том ее виде, в каком она есть сейчас, не было бы, если бы во главе страны не стоял Путин, я имею в виду не его как личность, а если бы не стоял вот человек, у которого, ну, вот этот пресловутый рейтинг, то есть вокруг это результат, так сказать, соединения, я не хочу говорить слово сплочение, потому что оно говорит о какой-то силе, а это результат, наоборот, своего рода, так сказать, слабости, это вот прибиться, к чему-то, так сказать, притиснуться, прикоснуться, чтобы быть со всеми вместе. Вот это очень важное свойство современных россиян. И поэтому для них очень важны символы, вокруг которых можно объединиться. Победа в Великой Отечественной войне – это главный символ. Сталин – это как бы человеческая персонификация этого же события. И другой – это в истории, а другой этот символ – это президент Путин. И,
То есть Путин – это Сталин сегодня?
Наоборот. Сталин – это Путин вчера. Я вот это хотел бы утвердить.
Хорошо. Но есть все-таки и молодые поколения, которые приходят в политику, и в связи со Сталиным тоже что-то хотят сказать. Ну вот есть кандидат Ксения Собчак, которая решила высказаться по поводу Сталина.
65 лет назад умер Сталин. Жалеть можно только о том, что за свои злодейства он не предстал перед земным судом. Приговор Сталину вынесла история. Парламентская ассамблея ОБСЕ в резолюции 2009 года приравняла сталинский режим к нацистскому. Сталин и Гитлер – близнецы-братья. Оба навеки прокляты человечеством. Только в 1937-1938 годах в стране было вынесено почти 700 тысяч смертных приговоров. Добавьте к этому погибших в лагерях, умерших от болезней и ран позже. Стыдно и страшно, что в 21 веке в нашей стране 6 из 8 кандидатов в президенты прославляют и оправдывают преступления против русского народа. «Я убежденный сталинист», — заявляет один. «Для меня патриотом является Сталин, а не Горбачев», — подпевает другой кандидат в президенты. «Чрезмерное очернение Сталина – способ атаки на Советский Союз, на Россию», — говорит действующий президент России Путин. И красный делец, например, Павел Грудинин, заявляет: «Сталин – наш лучший лидер за последние 100 лет», и напомаживает по-сталински свои барские усы. Политики, оправдывающие Сталина, признающие за ним какую-то мифическую, тем более положительную роль в истории, соучастники этих преступлений и соавторы преступлений будущих. Сталин должен быть убран с Красной площади. Его публичная реабилитация должна стать преступлением наравне с оправданием фашизма.
Ну что ж, я Владимира Войновича спрошу. Владимир Николаевич, понравился вам текст Ксении Собчак?
Очень понравился. Очень ясный, продуманный, прочувствованный, эмоциональный и умный. Вот. Я хочу сказать по поводу вашего предыдущего вопроса. Народ, я бы сказал, вообще недоверчиво, а внушаем. Вообще большие массы гораздо более внушаемы и легко внушаемы, чем отдельные личности. Это касается не только русского народа, а, например, в Германии, по-моему, если не ошибаюсь, в 49-м году еще людей спрашивали, после всего, что случилось, после всего унижения, кроме всего, которое они испытали, кто величайший политический деятель 20 века, они сказали: Гитлер. 70% сказали. А уже в следующем году таких людей было незначительное значительное меньшинство. Просто их было очень мало, короче говоря. Так что вот видите, дело в том, что пропаганда имеет огромное значение. Особенно в стране, где вообще неустойчивость, неуютной жизни, которая наблюдается у нас.
Алексей Люминсонов, вопрос. Алексей Георгиевич, что вы как социолог скажете? Вот Ксения Собчак идет против тренда, да, получается, в каком-то смысле.
Да.
Есть тренд на рестолинизацию,
да,
что бы мы ни говорили, да, а есть вот попытка его, ну, в каком-то смысле переломить. Вот таким образом можно завоевать доверие, ну, тех, кто сомневается в правильности того, что выдается сейчас массам, да, вот этот запрос на сильную личность, ну, может быть, не только на Сталина, а на Сталина, Путина, Петра Первого, да, не знаю, Ивана Грозного и так.
Я вот как мог бы ответить, к сожалению, вот это вот в отличие от идеи доверчивости наших людей, я бы говорил об их недоверчивости. Я знаю, что очень многие, слушая оппозиционных кандидатов, говорят: а это они куплены. То есть это не, они не сами так думают, это их кто-то заставил так говорить. Или это проект Кремля. Да, Собчак проект Кремля, и там и Навальный проект Кремля, и все, в общем, получается.
И Явлинский проект Кремля.
Да, да, да. Нет, все, ну, это давно, да. Все, да, и Грудинин тоже, конечно.
Ну вот, а как же, красный миллионер, и ну вот такую чушь.
В общем, в этом смысле, я думаю, к сожалению, гораздо меньше людей слушается в то, что говорила Ксения Собчак, и я согласен с оценкой Войновича, она сказала хорошо и правильно. Но вот я боюсь, что не так много людей обратят внимание на содержание, а будут думать: а, это она специально. То есть это она не вот просто от души говорит, а она говорит, потому что она хочет выиграть выборы. Вот подмена, так сказать, цели, она массовым сознанием совершается очень активно. Для чего? Потому что согласиться с Собчак — это значит принять на свою душу очень тяжелые вещи, те, о которых она говорила. В этом смысле принять ответственность за ужасное прошлое своей страны. На это нужны силы. А вот так сказать, ну так это ей проплатили, значит, к содержанию я относиться не буду. Я заранее знаю, что это, об этом нечего думать. Mm-hmm. Это такой вот
постмодернизм,
ход.
Да?
Может быть. Но это такой
несерьезно ход. Относиться к содержанию, когда все, вот, все можно, да, смешать там,
ну, да, но,
бизнес,
да,
и
тут это несерьезно,
Иосифа Сталина.
Серьезно, да. Несерьезно относиться к содержанию, чтобы не грузить себя и свою совесть всем этим. Это вот такой... Тут,
хорошо.
Это много старше постмодернизма, это уловка.
Да, вот еще к вам вопрос. Собственно, не получается ли так, что вот нынешняя система, когда людям что-то рассказывают об истории, да, она специально, ну, берет оценку на того же Сталина, да, на короткой дистанции. Ну, например, да, Гитлер напал на СССР, Сталин во главе, он победил, ура, да, посмотрели, условно говоря, из 45-го года, да. Если взять другую точку отсчета, там, с 41-го года, получается, Сталин поставил страну на грань катастрофы, а потом победил с чудовищными жертвами, да. Если взять еще больше дистанцию, там, какой-нибудь 39-й год, да, Сталин подписал пакт с Гитлером и сделал неизбежную мировую войну в том варианте, в котором, так сказать, она случилась, да. А если еще там чуть подальше, 37-й год, уничтожил военные кадры, да, и подорвал боеспособность армии. А если еще дальше, да, получается, что своими действиями предопределил победу Гитлера. А если еще дальше, то действиями там большевистской партии, раскачивавшей всю Европу, да, делали неизбежную мировую войну, которая могла бы в другом варианте не состояться. Да? Вот как с этой проблемой быть? Да? Что все время все дается, ну, я знаю, школьнику, студенту, гражданину вот на этой короткой дистанции. На мой взгляд, очень сознательно.
Ну, насчет сознательности я с вами не могу согласиться. Mm-hmm. Я думаю, это совсем не сознательно. Это связано, в первую очередь, конечно, с структурой вообще истории как науки. Это не только у нас, это везде, во всем мире. По существу, ведь мы работаем как бы на разных очень участках. Есть историки, которые работают на большом участке, иногда буквально несколько веков, а то и тысячелетия. А есть на очень узком участке, на участке там одного человека или небольшой совершенно эпохи, там несколько даже лет. Поэтому это вот как раз очень интересно. В свое время был такой неплохой историк, ну, скорее даже не историк, а поэт от истории, Гумилев известный, так сказать. Вот он как раз показывал или писал о том, что есть разные точки зрения. Можно смотреть с точки зрения мышки из норы на историю, а можно смотреть с точки зрения стоя на кургане и обозревать вот это, или можно взлететь в виде орла и с точки зрения орла осматривать. И так далее. То есть это довольно такая интересная, но это как бы методологическая проблема, поэтому я думаю, что здесь она так сказать, имеет особое совершенно значение. Но вот я уже, если можно, вернусь к той же самой идее. Я хочу сказать, ну, даже не идея, а мы постоянно упираемся вот в одну как бы точку зрения. Это самое плохое, самое неприятное, что есть вот вообще связано так иначе с исторической наукой. В любом случае, наука должна развиваться и может развиваться только когда есть разные точки зрения. Их много, они разные, они борются между собой. А люди, которые не являются историком по профессии, они должны выбирать, уметь выбирать. Это целая школа. Вот, к сожалению, потеряна эта школа. Нет, она у нас была, и то очень, так сказать, незачаточное видение, еще до революции когда-то. Очень зачаточное видение. А после революции, после времена, особенно сталинской эпохи, там была одна точка зрения, которая навязывалась и постоянно воспроизводилась. Вот это, мне кажется, главный и самый, так сказать, ну, главный пункт наших всей большинства неприятностей. И вот, понимая это, власть, я сейчас говорю в широком смысле слова, это власть, любые властные структуры, которые так или иначе, они по существу пытаются действовать как бы из единого центра. Вот эта идея...
Со старой площади, привычное дело, да, ГРЦК и администрация.
Да, единый центр, как бы он ни назывался, единый центр, который, вот, что называется, радиирует, который запускает вот эти общие идеи.
Единый учебник, пожалуйста, вам.
Ну, это уже один из таких как раз трансляторов, который постоянно воспроизводит. И к тому же еще они же регулируются, это же постоянно... Ну, вы помните, конечно, Стругацкий, это замечательно, как раз и в момент, когда есть такие башни, которые, что называется, идеологически управляют всем обществом.
Вот, да, кажется, они излучают, а Алексей Левинсон с коллегами, социологами замеряет силу излучения.
Да, и думают, что замеряет не силу излучения, а замеряет силу, так сказать, того, как воспринимает это излучение народ. Я вот не смогу согласиться. Кстати, социологи, мне кажется, много тоже здесь вносят свою, так сказать, сумятицу в эти понимания этих
вносите
вещей.
Вносите сумятицу, Алексей.
Давайте, я внесу еще немного.
Да, давай. Больше,
сумятицы.
Да, сумятицы, да. Вот про башни, которые излучают, про то, что народ, так сказать, только повторяет, как попугай, то, что слышит.
Но я не говорил.
По телевизору,
это.
Я не вас.
Я не говорил. Есть такие мнения.
Очень широко распространенная идея, что наше общество находится целиком полностью во власти наших масс-медиа или попросту...
И этого я не говорю.
Я не
это
вас.
Это я. Это да. Я. Хорошо, да. Пусть да. Я буду
во власти,
за это.
Там первых трех каналов. Да, действительно, первые три канала смотрят от 85 до 90% населения страны. Это так. Но я скажу, что эти три канала транслируют то, что хотят эти 90%.
Не могу согласиться.
Да, я спорно. Понимаю, что я спорно, да, спорно. Я понимаю, что это спорно, и вот этот спор я и хотел бы, так сказать, здесь как бы разжечь. Ну, понятно, что есть такая вот. Вы говорили о длинных и коротких, да, ходах. Вот на короткой дистанции, конечно, то, что там позавчера прозвучало по телевизору, то там через две недели как-то там отразится в мозгах или в головах аудитории.
То есть народ будет приветствовать подготовку к ядерной войне, например, да?
Да.
Да.
Да. Да?
Будет приветствовать, но потому что
разве думаете иначе?
Нет, ну народ также поприветствовал Сирийскую войну, поприветствовал
народ
войну с Украиной, и все это именно
будет,
благодаря излучателям.
Да, народ будет приветствовать подготовку, и если будет сказано, что мы за разоружение, народ будет приветствовать разоружение.
Про разоружение ничего не было сказано. Было сказано
пока
про вооружение.
Пока не было. Будет
про вооружение.
Будет сказано про разоружение, будет приветствовать разоружение. В этом смысле это, так сказать,
в этом смысле была несколько иная стилистика,
лобильная,
чем в советское время, чем в брежневское. Обратите внимание.
Нет, я говорю, что...
У кандидата Путина.
У кандидата, да, была другая стилистика. Я хочу сказать, что и кандидат, я тоже это должен сказать, хотя наверняка со мной будут спорить, кандидат говорит то, что хотят слушать его избиратели.
Слушайте, я вас умоляю, но они не хотят умереть в ядерной войне, чтобы какая-то
они
бомба,
не думают, что это
бомба или торпеда снесла Соединенные Штаты,
но,
Соединенные Штаты
но,
снесли
но,
Россию.
Но никто же не думает, чтобы это все по правде.
То есть все опять в постмодернистский фейк верят,
ну,
да?
Ну, я... Вот слово постмодернистский для населения Российской Федерации нерелевантный термин. Вот. А, значит, то, что... понимаете, если всерьез говорить, им с экрана предлагают некую игру, и они эту игру принимают. И они понимают, что это игра. Это очень серьезная игра, где очень высокие ставки, но...
Но не они сами изобретают эту игру.
Нет,
они ее принимают, вот это важно.
Они, конечно, да, это общество важно. Не изобретает ничего. Вот общество резонирует. Вот. Но я хочу сказать, что если мы говорим о публике как то есть о населении страны, о жителях страны, о гражданах
как
страны, как о зрителях, а они в значительной степени у нас сейчас в нашем восприятии как зрители, то для них мир предстает своего рода игрой. Это там, по телевизору, это не у меня здесь, на кухне, а это вот только в этом квадратике, где телевизор.
Ну, то есть вы хотите сказать, что люди забыли страх настоящей войны?
Да.
А вот мы Владимира Войновича сейчас спросим. Владимир Николаевич, а может быть, писатели и художники виноваты в том, что люди забыли войну? Вот были замечательные писатели, которые описали эту войну, ну, не знаю, Астафьев, Бондарев, Бакланов, там другие. Вот. Да и вы тоже кое-что написали в своих мемуарах. Вот. А теперь все забыто, и как бы вот это вот такая компьютерная игра, и поэтому можно играть с огнем, да?
Я думаю, что дело в том, что люди у нас живут все время в состоянии беспокойства, что вот что-то идет не так, что война надвигается, что еще что-то, и они просто их сбивают с ног. Это все-таки пропаганда очень сильно на них влияет. Если бы пропаганда говорила, что во всем, что было, виноват Сталин, то был бы все-таки виноват Сталин. Вот. А когда, значит, такая ситуация, и в то же время им говорят, что а вот был вождь, при котором мы жили хорошо, у нас там, между прочим, все забывают еще, между прочим, цены всегда снижались. Каждый год, 1 апреля или 1 марта, я уж точно не помню, цены снижались, и люди жили хорошо, и вот нами руководил такой вождь, и они все время думают, и они думают, что им нужен вот какой-то такой экстраординарный какой-то, может быть, злодей какой-то, но чтобы держал все это вот в таком состоянии покоя, как им кажется, когда было очень нестабильное сталинское время. Но им кажется, что сейчас вот они нестабильны, так вот, не знают, что будет завтра, вот как будет, вот значит нужен Сталин.
Ну хорошо, а вот что, собственно, высшее должностное лицо Российской Федерации говорит о сталинском времени? Все-таки памятники открывает. Ну давайте покажем, послушаем.
Тут достаточно посетить Бутовский полигон, другие братские могилы жертв репрессий, которых немало в России, чтобы понять, никаким оправданием, никаких оправданий этим преступлением быть не может.
Ну вот, кажется, такая, собственно, однозначная позиция. Я думаю, что здесь тоже можно обсудить, как вот увязывается нынешний лидер Владимир Путин и Сталин. Я попросил моего коллегу Андрея Королева поговорить с действующим политиком Борисом Вишневским, депутатом Законодательного собрания из Петербурга, а потом мы продолжим обсуждение.
К любой КГБшник Путин даже не двуличен, а многолик. И когда надо, он все-таки не решается, конечно, сказать, что репрессии это было правильно, но, понимаете, он их осуждает, что называется, подмигивая в этот момент всем тем, кто занят оголтелой пропагандой сталинизма, во-первых, а во-вторых, он подмигивает при этом своим спецслужбам. Путину крайне выгоден образ сталинского государства, где человек – это винтик и пыль под ногами, где интересы государства важнее интересов человека, и самое главное, где органы не ошибаются. Помните знаменитую фразу сталинских времен? Вот органы никогда не ошибаются. Если кто-то обвинен, значит, он виновен. Оправдания быть не может. Этот образ позволяет Путину править, так же, как и Сталину, в условиях отсутствия экономических достижений. Он позволяет объяснить, что все наши беды не от того, что плохо устроена власть, плохо устроена экономика, коррупция, воровство, природные ресурсы, саморозданы и приватизированы путинскими друзьями, потому что враги со всех сторон. Потому что сопротивление врагов еще не подавлено, как внешних, так и внутренних.
Ну вот вопрос Алексея Левинсона. Вот это ощущение, которое власть дает, да, с одной стороны, она говорит о в лице Путина о том, что репрессии недопустимы, хотя репрессии непонятно чьи, да, там ни Сталин не назван, ни большевики, ни коммунисты, а вот какие-то, может, инопланетяне там какие-то репрессии устроили, и мы поставили памятник жертвам непонятно чьих репрессий. Да. Вот и ощущение вот этой вот окруженной врагами крепости, которая, кстати, была ведь всегда с советским народом, да, до определенного периода. Вот это ощущение, оно насколько может поддерживать существующий режим?
Любой режим, который прибегает к этой фигуре, так сказать, что кругом враги, он от этого имеет очень многое. Так правил, скажем, Фидель Кастро, которому американцы, так сказать, подарили блокаду Кубы. Вот, и он не скрывал, что благодаря этой блокаде он может управлять страной, так сказать, безбоязненно. Но в этом смысле, ну, может быть, Сталин даже, по-моему, не изобрел, так сказать, эту идею вот осажденной крепости, но, по крайней мере, он ее воплотил. И то, что она сейчас, так сказать, принята на, для использования, ну, это такой, как сказать, повтор неких исторических уроков, за неимением лучшего. Никто, так сказать, к этому не прибегает от хорошей жизни, но я думаю, что нашим руководителям тоже очень сильно непросто найти такую политику, при которой вся власть остается в их руках и навсегда. Нет риска ее потерять.
Навсегда.
Ну, они не думают, что навсегда. Они думают,
я слышал про 120 лет, что надо дожить до 120 лет.
Ну, может быть, кому-то хочется и столько, да, но, в общем, они решают оперативные задачи. Ну, правда, конечно, они делают очень сильные, так сказать, заделы на будущее, это правда.
Борис Семенович, можно ли сравнить сегодняшнее время и, скажем, вот те же 20-е, 30-е годы, когда, помните, там были такие военные тревоги, например, да, периодически в прессе поднималась кампания, ну вот сейчас точно там нападут какие-нибудь англичане, да, и сразу же там массовые аресты, там кого-то расстреляют, там вот какой-нибудь публичный процесс, еще что-то, потом какое-то время все успокаивается, потом опять новая кампания, теперь японцы на нас обязательно нападут из Маньчжурии, да, значит, все мы мобилизовываются, значит, людей по лагерям, строим какой-нибудь БАМ, еще что-то и так далее. Вот сейчас нет здесь плагиата у Сталина?
Есть плагиат, конечно, совершенно даже не плагиат, а просто не скрывается, что, в общем-то, в какой-то степени подхватили эту линию. Но я хочу только здесь сделать небольшую поправку. Дело в том, что это не Сталин действительно изобрел. Угу. Страна, осажденная крепость, это замечательно совершенно, кавычка замечательно, изобретение, конечно, Владимира Ильича Ленина.
А не Троцкого?
Нет, это Ленин. В первую очередь это Ленин. Троцкий, конечно, к этому тоже приложил значительную руку, но, конечно, изобретение Ленина. Но там была некоторая идеологическая как бы подоплека все-таки. Поскольку действительно это была сожженная крепость, у них была своя идея. Эта идея миром не принималась в большинстве своем и так далее. И им действительно находились постоянно под давлением окружающего мира. А потом уже это все уже было раздуто уже, так сказать, искусственно, особенно в сталинское время. Вы совершенно правы, там действительно были искусственные целые механизмы, которые работали и в плане репрессий, и в плане судебных процессов, и всевозможных планов, которые выдвигались перед народом и так далее. То есть страна, осажденная крепость, мобилизационный план, можно так сказать. Но потом, кстати, подхватил это и гитлеровская Германия подхватила тоже как тотальное, так называемое тоталитарное государство, тотальное общество, которое Геббельс, так сказать, провозгласил. Это тоже идет отсюда, от идей Ленина, Сталина и так далее. Ну а то, что сейчас происходит, мне кажется, это вообще очень, ну я не знаю, я, может быть, как историк плохой пророк, но мне кажется, это опасная ситуация.
Но здесь, видите, есть и повтор, знаете, еще в чем? Вот эти гибридные войны, которые мы видим сейчас, ведь Советский Союз их тоже вел там под знаменем Коминтерна или под знаменем интернациональной помощи.
Совершенно точно. Это тоже идет в какой-то степени отрыжка от той эпохи, этого времени. Совершенно верно. Это продолжение той же самой линии. Но и клана не скрывается, что это продолжение той же самой линии. Здесь не то, что это не маскируется совершенно, эта идея.
Ну, а все-таки, Алексей Георгиевич, как вы считаете, тут что виновато? Большевистское вот это вот прошлое, да? Или надо глубже копнуть в область, условно говоря, имперскости, да, вечной вот этой вот России, которая расширяется, угрожает всему миру, там,
ну,
и так далее?
Ну, что же вы меня, занимающегося текущими вопросами, спрашиваете об истории, да, и философии истории в присутствии профессионального историка. А я вам скажу, что это не мое будет мнение, а вот то, что мы знаем о мнении людей. На вопрос, беспокоит ли вас то, что Россия находится в международной изоляции, 67%, две трети населения
беспокоится.
Говорят, что их это не беспокоит.
Не беспокоит.
Не беспокоит. Причем это результат, который мы получили уже несколько раз. Угу. Жить в осажденной крепости комфортно.
А что же их беспокоит тогда?
О, их беспокоит рост цен, их беспокоит там плохая работа системы здравоохранения, там масса есть вещей в повседневной жизни, которые беспокоят. Их беспокоит то, что НАТО приближается к нашим границам. Ну, когда-то там беспокоило то, что Китай у нас собирается, значит, забрать весь Дальний Восток, или уже забрал, но сейчас это, так сказать, тема оттеснена. Китай временно наш друг, вот, потому что у нас враги с другой стороны. Но так или иначе, поводов для беспокойства много. А вот то, что мы в изоляции, так сказать, по кругу...
То есть это не увязывается, да? Вот один сектор, он отдельно, а все остальное отдельно.
Да.
То есть это большой успех пропаганды, можно сказать.
Ну, вот знаете, я бы вот... коллега питерский
Вишневский,
да, он очень важный, по-моему, такой глагол употребил, что Путин подмигивает там тем или другим. Да, это очень неважно каким способом, но Путин действительно посылает сигналы разным частям общества. Это, ну, в общем, в этом мастерство, так сказать, политика, что он одновременно...
Что он говорит одно, а делает совершенно другое.
Но это значит, он говорит одно, адресуясь к одной части общества, а другим он говорит, ну, вы же понимаете, что на самом деле что-то другое.
Иногда он говорит абсолютно прямо. Вот сегодня он сказал, что надо бороться с политическим радикализмом. Как вы понимаете, радикализм можно найти в любом политическом направлении.
Ну, естественно,
да? То есть можно бить по всем.
Ну, да, на это у нас есть...
ФСБ.
Да.
И другие.
И там, да, и подразделение Но я хочу сказать, что еще, что вот то, что Путин говорит нечто, так сказать, в угоду людям антисталинским настроенным над могилами невинных жертв и говорит что-то прямо противоположное.
Не надо очернять слишком много.
Это, так сказать, ход политики. Я хочу напомнить, что Никита Хрущев далеко не такой изощренный тип, как Владимир Путин. Он сначала, разоблачал Сталина на 20-м съезде, потом, помните ли вы, как он сказал, мы нашего Сталина в обиду не дадим.
А потом разоблачил еще раз.
Ну да, вот. Это, ну, политик...
Это традиция такая.
Политик должен крутиться.
Да, я еще Владимир Николаевич Войновичу хочу буквально минутку дать. Владимир Николаевич, а вы что скажете, вот с исторической памятью-то что-нибудь изменится, в конце концов, или нет? Вот память вернется народу, сегодня отчасти отнятая.
Ну, изменится, когда ему вернут эту память, тогда она изменится. Когда вот придет какая-нибудь, будет другая власть, я надеюсь, она все-таки будет иначе выглядеть, и она ему объяснит все, что было, и тогда, значит, будут фильмы, будут рассказы, лекции и так далее, и народ придет в себя. Вот я повторяю, он недоверчив, но он внушаем. Вот.
Ну что ж, будем ждать, пока народ придет в себя. Я не знаю, вот у меня очень мрачное какое-то осталось ощущение от сегодняшнего разговора, потому что надежды довольно мало. Ну, может быть, молодое поколение нас как-то поправит. Вот, мы их позовем потом и с ними поговорим. Может, они объяснят нам, как надо правильно жить и бороться за историческую память. Я благодарю наших гостей Бориса Елизарова, Алексея Левинсона и Владимира Войновича. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».